Всем добрый вечер. Мы продолжаем с вами исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Как вы помните, мы с вами до сегодняшнего дня как бы закончили исследовать первую ангельскую весть из трех ангельской вести. Я думаю, что вы поняли, да, что вот эта первая ангельская весть является как бы основной вестью, которую должен услышать этот погибающий мир. Вторая ангельская весть, которую мы с вами сегодня начнем исследовать, я наперед, конечно, забегаю, вторая ангельская весть не несет никакой такой информации, которая была бы важна в плане нашего личного спасения. Наше личное спасение будет зависеть именно от того, как мы поняли первую ангельскую весть и насколько мы постарались ее исполнить. Вторая ангельская весть, она как бы просто пророчески наперед за 2000 лет, да, пророчески предсказывает, что последняя весть предостережения этому миру закончится для добрых 99%, думаю, что даже не преуменьшил, да, для добрых 99% живущих на земле закончится плачевно. И мы с вами об этом сегодня будем говорить. Коснемся также и такого понятия, как Вавилон. Да, всем вам известный Вавилон. Известное выражение, которое мы любим, как ярлык, вешать друг на друга. Особенно это касается нас, верующих людей. Вы знаете, мы все до единого попали, все до единого попали во только самые правильные церкви на земле, которые молятся вроде бы там одному Богу, читают одну и ту же Библию, все по-разному понимают, никто ни с кем не хочет соединиться, да, и все являются истинными. Это, представьте, да, Библию взять и еще на такое количество, сколько конфессий у нас на земле, взять и попереписывать ее, как кому заблагорассудится, а потом это все объявить, что вот каждая переписанная и там с дополнениями, со всякими искажениями, что является истиной, да. Я думаю, вы сказали бы, ну это глупость, да, но именно такая ситуация у нас и с христианскими церквями. Все по-разному понимают одну и ту же Библию, у всех вроде бы один и тот же Святой Дух, но больше можно понять, что вообще нигде его нету, да. Далее, все молятся одному Богу, все по-разному понимают, все истинные до единой церкви, да, и все, кто, ну, каждый, кто в какой церкви находится, да, так считает, кто с нами не согласен, да, мы как бы вроде бы и Иерусалим, а все, кто с нами не согласен, кто перечит, не разделяет наших убеждений, это Вавилон Великий. Так вот, мы сегодня с вами и коснемся и этого момента, чтобы мы все-таки разобрались, кто такой Вавилон. И вправе ли мы друг на друга вешать этот ярлык? Ну, в начале нашего общения, что мне хотелось бы сказать. Значит, мы прочитали, как я сказал, третью ангельскую весть. И как бы подводя черту, да, под этой первой ангельской вестью, что хочу сказать. Чтобы исполнить первую ангельскую весть, необходимо убояться Бога, то есть перестать грешить. И живя святой жизнью, воздать Ему славу. Это я уже так своими словами, подводя итог под первой ангельской вестью, озвучиваю как бы главные мысли, да. Чтобы исполнить, и я подчеркиваю, обычно те, кто говорят о трехангельской вести, они ее возвещают. исполнять там как бы ничего не надо. Бога убояться, ну так тут они имеют в виду, что раз они в той церкви, которая возвещает Трехангельскую весть, то они уже и убоялись. И далее, как эта ангельская весть несется этому миру, то я вам должен сказать, в принципе, для тех, кто несет эту ангельскую весть, первую ангельскую весть, для них уже все исполнено. И вы знаете, да, принять субботу, там, не есть чего-то, да, быть членом вот этой церкви, ну, верить еще в небесное святилище, о котором мы с вами говорили, все, они уже убоялись. Такое ихнее понимание. Но я хочу еще раз напомнить, я уже об этом говорил. Церковь, которая возвещает трехангельскую весть, сейчас я не говорю возвещает правильно, а просто говорю, возвещает, говорит о ней, акцентирует на ней свое внимание. Почему-то, это я вам сейчас просто показываю, что почему те, кто несут эту весть, они не убоялись. А так как они несут, то и бояться в принципе нечего, да? И я напомню вам, 14 глава книги Откровения, церковь, которая возвещает трехангельскую весть, она начинает трехангельскую весть со слов, вы помните. И первый ангел, там, помните, громким голосом там возвестил, а первые четыре стиха просто, я не знаю, или игнорируют, или делают вид, что этих текстов нет, допустим, да? Но первые стихи до начала первой ангельской вести, вы помните, они говорят о 144 тысячах, которые убоялись Бога настолько, что они непорочны пред престолом Божьим. В их устах нет лукавства. Они искуплены Богу, как первенцы, да? Вы видите, да? Речь идет про 144 тысячи лучших из лучших, отборнейшее войско Христово. И вот они, как я уже говорил, из ихнего числа, вот эти, они будут, вот эти три ангела, которые будут возвещать трехангельскую весть. И из этого числа 144 тысяч будет еще иной ангел, о котором мы сегодня с вами тоже будем говорить и тоже этого момента коснемся. Так вот, смотрите, коль проигнорированы первые тексты до трехангельской вести, до начала, да, а там говорится о 144 тысячах и о том, насколько они будут святы, чтобы вы поняли, вот что значит убояться Бога и воздать Ему славу, то поэтому те, кто несут сегодня трехангельскую весть, им нечего бояться. 144 тысячи не в счет. Что они поют какую-то песню вообще, тоже не в счет, да? Далее, что они не порочны пред престолом, тоже не в счет. Значит, заметьте, тексты, которые говорят, как убояться и как прославить, просто проигнорированы. Поэтому трехангельская весть, она, в принципе, надо прийти в ту церковь, соблюдать субботу и ходить с этой трехангельской вестью, говоря там о чем-то далеком и оторванном от жизни. И вы поняли, да, почему они не убоялись, почему никто не убоится от этой проповеди, потому что принять трехангельскую весть, это как сами же адвентисты шутят, трехангельская весть, суббота, свинина, десятина. Все. Не ешь свинину, соблюдаешь субботу, приносишь десятину, все, три ангельские вести исполнены. Вот, к сожалению, я не говорю это, знаете, с осуждением, вот они такие рассякие. Я хочу сказать, какие они не рассякие. Они ничуть не хуже кого-то из тех, кто хотел бы их осудить. Ничуть не хуже, а в плане понимания, в плане понимания они выше всех тех, которые готовы их осудить. Но, как говорится, слышали звон, да не поняли, откуда он. Да, вот тексты читаются, смысл вставляется свой, Ну и думают, что вот это и есть Трехангельская весть, которую надо людям возвестить. Так вот, я еще раз, как говорится, подводя итог, еще что раз хочу напомнить, что чтобы исполнить первую ангельскую весть, необходимо, как я уже сказал вам, убояться Бога. То есть надо перестать грешить. Далее. И живя, подчеркиваю, живя святой жизнью, воздать Ему славу. Помните текст, да? Тем прославится Отец ваш Небесный, если будете, помните, что делать? Если будете приносить добрые плоды. Вы видите, чем славу воздают? Это не песнопение, не сольное, не хоровое. Это не суббота, это не свинина, это не десятина, это не крещение, это не членство церкви. Это чистая, святая жизнь. Далее. Чтобы мы перестали грешить, то необходимо за нашим предтечею Иисусом Христом, имея надежду, далее веру, желание освящаться, взявшись за якорь, как бы за якорь безопасный и крепкий, имея дерзновение посредством, я уже не говорю крови Иисуса Христа, а уже посредством собственной крови, войти во святилище за завесу, разодрав свою плоть, то есть, ну, как бы завесу, да? Заметьте, в храме святое святых называлось святилищем или очистилищем. Очищение от греха происходило там. И там совершал свое служение во времена древние, да. Во времена древние это был первосвященник, а в новозаветнее время является Христос нашим великим первосвященником. Он как бы освящает человека. И я вам вот в этих образах, вот в этих символах, при помощи различных библейских текстов, выражений, да, показал как бы, да, что вот этим храмом является для нас, людей, Христос и Отец, да, Сын и Отец являются, да, они же для нас являются храмом, а мы для них являемся храмом, если, конечно, ведем соответствующую жизнь. И вот, вот мы как бы должны были, понимая вот эти стихи, понять, в какое небесное святилище нам надо было попасть, как попасть, будем так говорить, под руку, освящающую первосвященника Христа, и как освятиться. Вот эти 144 тысячи, они как бы были, есть там, да, в небесном святилище, в личном общении со Христом, путем, как я уже говорил, интеллектуального общения, менялось сознание, разговоры, общение, познание, перемены в сознании, да, и перемена в жизни. И что еще хотелось бы вам напомнить. Вот тут я вам как бы сказал, что и зачитывал этот текст, да, имея дерзновение входить, помните, да, за Христом во святилище, имея дерзновение. Так вот, что хочу сказать по поводу дерзновения. Если я освящаюсь, если я распинаю плоть со страстями и похотями, то у меня будет дерзновение. И Христос как бы скажет мне: дерзай, давай, не стесняйся, заходи. Ты выполняешь условия, на основании которых ты можешь сюда войти. А если я не освящаюсь и хочу туда войти, то это называется дерзостью, за которую можно и поплатиться. Так вот, те, которые возвещают Трехангельскую весть, они как бы верою, я говорю, как бы, я уже рассказывал, не буду повторяться, как бы верою какую-то непонятную, они ее не могут описать, но вот они как-то туда входят, в какой-то небесный храм, во внутреннейшее за завесу. Но входят туда и выходят оттуда, об освящении разговора даже нет. И тут возникает вопрос, входят ли они туда, или они внушают себе что-то. Вот тут вопрос для некоторых, кто в это верит, для размышления. Так вот, вы поняли, да? Первая ангельская весть, она из трех ангельской вести, она самая главная, несущая главную информацию, благодаря познанию которой мы и исполнению которой мы можем очиститься, убелиться и быть спасенными. Теперь я вам прочитаю, значит, вторая ангельская весть. Это 14 глава книги Откровения с 8 текста. И другой ангел, подчеркиваю, вот эти три ангела, это люди. Я уже говорил вам, что об Иоанне Крестителе сказано, что, ну там, вы помните, перечисляется, кто он, что он, да. И там написано, что о нем Христос говорит, что «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим». Вы помните, да? Почему ангелом он называется? Он достиг такого состояния, и о нем там еще были такие слова. «Из всех рожденных женами не восставал больший». То есть, как бы до Иоанна, да, все, кто рождался на земле, большим в плане духовного веса, да, не было такого человека. Но потом делается такая, знаете, ссылочка на какое-то там царствие. Но в Царстве Небесном меньше, больше Иоанна Крестителя. И я вам говорил, что получается, что если Иоанн является, будем так говорить, минимальным проходным баллом в Царство Небесное, то меньше, кто, ну будем говорить, самый последний или второй после Иоанна, но последний из 144 тысяч, он тоже называется ангелом. Поэтому из вот этих людей, да, из 144 тысяч и первый ангел, и второй, и третий, и иной ангел. Так вот, читаю еще раз. И другой ангел следовал за ним, то есть за первым ангелом, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Смотрите, какая ангельская весть вторая. Она не говорит что-то, что нужно узнать. Она просто наперед предостерегает, как бы говорит Бог всевидящий от начала и до конца. Бог как бы говорит о чем? Что первая ангельская весть будет возвещать о святости, о чистоте, о любви, которая не притворная по первое послание Коринфянам 13 главы, да? Что нужно святость, что без святости никто не увидит Господа, да? Никто нечистый туда не войдет, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. И если они распяли, то они Христовы, а если Христовы, то Христос своих возьмет. А если не Христовы, ну сами понимаете, да? Значит, они были антихристовы, так будем говорить, да? И тогда вопрос, кто их и куда возьмет и за что? Так вот, смотрите, вторая ангельская весть как бы говорит, что когда первая ангельская весть прозвучит, когда весь мир увидит глазами этих людей, которые входят в 144 тысячи, да, я хочу подчеркнуть, на этих людях не будет никакой бирочки. Тут, знаете, как сегодня любят ходить на всяких конференциях некоторые товарищи, да, кто он и что он. Не будет там никакой бирочки, не будет никаких там намеков, что он входит, этот человек, 144 тысячи, да. Этого не будет. Но, как я вам уже читал, кажется... Мне кажется, 7 глава Откровения, да, я не буду сейчас искать, чтобы вас не отвлекать. Там помните, один ангел кричит, как бы громко говорит четырем ангелам, стоящим на четырех углах земли, он им кричит, как бы громким голосом: держите, держите ветры, да, чтобы не дул, там не делал, чтобы они не дули, не делали никакого вреда, доколе не положим печати на чела рабов Бога нашего. Так вот я что хочу сказать. Вот эти люди, 144 тысячи, будут без бирочек. Если вы их спросите, ты входишь в 144 тысячи, никто никогда не скажет, не потому что так маскировка такая будет, а потому что никто из них не будет достойным, считать себя достойным, входящим в это число. Они будут кроткие и смиренные, как и Христос. Но будет одна деталь, по которой можно их будет узнать. Я чуть позже кое-что скажу, да, сделаю аналогию между выходом Израиля из Египта, да, это когда было, вы помните, в древней истории, и о выходе истинного Израиля из Вавилона в время, которое мы сейчас с вами живем, в это время. И как тогда Бог выводил силою, чудесами и знамениями, как тогда, вы помните, язвы были на египтянах, на израильтянах их не было. И в последнее время то же самое будет происходить. Те, кто будут, вот будем говорить, вот эта когорта людей, да, с ними будет присутствовать вот эта сила. Когда будут излиты язвы, эти люди будут без язв, а все остальные народы будут в язвах. Я не буду сейчас рассказывать про язвы, вы все знаете, 16 глава книги Откровения. И сила Божья будет их сопровождать, как это было в первой христианской церкви. И еще на что хочу обратить внимание, на самое главное. Пока еще не будет язв, а сила Божья будет уже присутствовать, но будет самое большое свидетельство, что это именно эти люди. Печать на челах рабов Бога нашего. Что это за печать? Лицо является, я так буду говорить, лицо является зеркалом души. Все, что происходит в нашей душе внутри нас, обида, недовольство, зависть, подозрение, раздражение, ну что хотите, даже безразличие. Вот здесь все видно. У нас нет печати на челах. Обиделись, у нас гримаса обиды. Ненавидите, у нас гримаса ненависти. Любите, у нас лицо расплылось в улыбке. Тут что-то не так, опять, как говорится, 25, опять гримаса меняется. А там, где я говорю о том, что будет стоять печать на челах рабов Бога нашего, да, там будет печать, которая никогда не будет исчезать. Она не будет меняться, как ветер переменного направления, то с моря, то на море. Вы помните, что это за печать? Вот для нашего, будем так говорить, блага у нас в Библии написано, да? Помните, Стефана побивали камнями. И лицо его было, как лицо ангела. И слова, вы помните, его были тоже, как ангела, да, как Христа. Прости им, ибо не знают, что делают. Обратите внимание. Его убивают, а он молится, и лицо сияет славою Божию, неискаженную гримасою ненависти к своим убийцам. Печать Божья, то есть человек, который любит, а любовь, если это уже печать, это уже, как говорится, знаете, документ, утвержденный, да, печатью. Любовь по первой послании Коринфянам 13 главы, вы помните, ну я не буду все перечислять, но там тоже подразумевается, не раздражается никогда, не завидует никогда, Ну, я в конце просто напомню пару слов, да. Никогда не перестает. То есть, другими словами говоря, человек, родившийся свыше, научившийся любить, достиг вот этого совершенства по Нагорной проповеди, так будьте совершенны, как Отец ваш совершенен, да, любите врагов, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих, у этих людей это уже будет, я уже так скажу, железобетонно. На их, заметьте, лицо человека, сердце которого исполнено любви, любви, которая уже никогда не перестает, не меняется, не видоизменяется. Здесь будет постоянная печать. Стреляй его, вешай его, плюй на него, клевещи на него. У него не будет того, что есть у всех нас. Не будет гримасы ненависти, не будет взгляда колючего, не будет раздражительности, мстительности. Все это будет отсутствовать. Чтобы вы знали, это печать Божья. И что я вам хочу сказать? Эту печать никто и никогда, и никаким образом не подделает. Кто бы как бы не пыжился улыбаться, его только можно зацепить, да, можно задать вопрос неудобный, как эта улыбка натянутая исчезнет с лица земли. Как лицо преобразится во мгновение ока с улыбающегося в ненавистное. Я попутно уже вам скажу, да, это уже третья ангельская весть, но просто, чтобы уже, как говорится, у вас одно понятие с другим стыковалось, да. Вот 144 тысячи будут иметь печать Бога Живого, да, вы поняли, любовь Божья, исполнение закона будет запечатлено в неизменяемом виде. Еще раз напоминаю. Стефана побивают, лицо как лицо ангела и слова как Божии, как Христовы, да? Вот это и есть печать Божия на челах рабов Бога нашего. И в третьей ангельской вести мы с вами будем читать, но это не сегодня, да? Там речь идет о начертании зверя. Так вот, начертание зверя, чтобы вы просто поняли, это не чип. Это не празднование воскресенья, как кто-то говорит, да? Это не документ какой-то, да? Это не клеймо какое-то. Вы помните, да, что Христос сядет и начнет отделять, помните, злых от добрых. Так вот, на добрых, на любящих печать Божья, милости, любви, сострадания. Любви к врагам, убийцам, да? Заметьте, а у злых будет начертание зверя. То есть, читая книгу Откровения, вы, наверное, обратили внимание. С одной стороны будет некий зверь, да? Который будет тиранить и который будет заставлять всю землю поклоняться ему, а не, будем так говорить, Христу. Мы с вами уже читали. Со времени прекращения ежедневной жертвы, да? Это из книги пророка Даниила. Так вот, что хочу сказать. Зверь, и заметьте, печать зверя. Но там речь не идет о буквальном звере. Там речь идет, вы помните, да? Государственной системы по той же книге Даниила, вы помните, да? Одна государственная система мировая, там изображается одним зверем, другая другим, третья третьим, помните, да? Зверями, как бы нам не... Может быть, кому-то не нравится это, да? Как бы нам не нравилось, называются мировые государственные системы. А почему со зверями они сравниваются? Потому что нрав будет не Христов, а будет звериный, да? Ну, убивать, помните, да? Всякий, кто не поклонится, будет убиваем. И не купить, и не продать, и не свобод, и не прав. Либо поклоняешься, либо, как говорится, голова долой с плеч. Так вот, печать зверя какая будет? Мир разделится на добрых с печатью Божьей и на злых с печатью зверя. с печатью сатаны, которому мы служим. Что такое печать сатаны? Что такое начертание зверя? Я уже так, извините, буду говорить, вот как будто бы зверь вот так по лицу, знаете, когтями проведет, да, лицо будет искажено от боли, от злости там, да? Речь идет о том, что на одной стороне, как я уже говорил, в конце, перед вторым пришествием, весь мир разделится у Бога, будет, вернее, перед Богом будет только две конфессии. Добрые и злые. Добрые – это святые, а злые – это грешники. И грешники, не только неверующие, но грешники и верующие. Почему я так говорю? Очень просто. Все нынешние современные церкви, которые там говорят о скором пришествии Христа, включая и ту, которая говорит о Трехангельской вести, все эти церкви друг от друга отличаются только днями, пищами, пророчествами, обрядами, доктринами. А в плане святости и в плане отношения к святости у всех, как говорится, обои рябое. Святость, да, надо, но невозможно. Кое-кто похрабрее. Не надо и не нужно бороться, и не надо голову себе забивать этими вопросами. Да, мы должны стараться, но мы не можем. А в некоторых церквах, так и там в открытую, кто говорит о святости, тех начинает преследовать. И я вам скажу, когда преследуют, когда исключают, там далеко-далеко до печати Божьей на челах и на лицах вот этих товарищей преподобных. То есть начертание зверя. Я вам просто хочу сказать, у нас такое понятие, что тогда будет начертание. Оно давно было, это начертание. Оно давно есть. И оно будет. Вот мы, как говорится, накануне этих событий. Что это за начертание? Вот обиделся я. И мое лицо, вы знаете какое, да? Обиженное, недовольное, взгляд колючий, взгляд ненавистный, интонация повышенная, раздражение не удерживается. Когда мы ненавидим, когда мы обижаемся, когда мы жадничаем, когда мы раздражаемся, ведь все это происходит от избытка сердца. От избытка сердца говорят уста, и от избытка сердца горят глаза. У кого любовью, у кого ненавистью. От избытка сердца у кого-то лицо сияет от любви, а у кого-то искорежено от ненависти. Ну, я так говорю, знаете, у кого больше той ненависти, у кого меньше. Кто умеет ее сдерживать, но при этом одобряет убиение. Это все из этой области, просто не у всех в одинаковой степени, как написано, один принесет плод 30, другой 60, третий 100 крат, имеется в виду плод добрый, да. Так вот я вам и хочу сказать, что и нечестивые тоже приносят плод, кто 30, кто 60, кто 100 крат, кто вообще, как говорится, лицо искажено, готово разорваться, да. У кого-то скромнее, у кого-то еще скромнее, а кто-то вообще как фарисеи, которые подстрекали людей, чтобы они кричали «распни» на Христа, да, стояли с благочестивым видом, так, наклоненные головы и так делали вид, но мы вообще тут не при делах. Так вот, печать зверя, чтобы вы знали, когда мы кого-то ненавидим, когда кого-то подозреваем, когда кого-то преследуем, когда на кого-то сплетничаем, когда о ком-то сплетни принимаем, когда спорим, когда ругаемся, когда материмся, когда, ну, вы поняли, да? Я уж не говорю, деремся, посылаем друг друга куда подальше. Вот это лицо, чтобы вы знали, печать зверя. Или печать сатаны. Он человек убийца от начала. И все, кто ему поклоняются, тоже имеют свою печать. Это так, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Так вот, обратите внимание, другой ангел следовал за ним, за первым, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы». Вы слышите? все народы, и в эти народы входят все, абсолютно все конфессии, христианские и нехристианские, не буду их перечислять. Что значит пал-пал Вавилон? Заметьте, весть. Почему вот написано два раза пал-пал Вавилон, да? Ну, было бы написано пал Вавилон, город великий, упал и все. Дело в том, что, кстати, я сейчас пока не трогаю понятие Вавилон, и почему это город великий, да, я просто как бы хочу сказать, что первая ангельская весть добрыми 99% общего населения планеты будет отвергнута. Почему? А потому что 144 тысячи подымут как знамя путь в небеса. И как вы поняли, чтобы быть вот такими святыми, надо пройти не через тесные ворота, а теснейшие ворота. Это святость, это крест, это борьба, это до крови сражаться надо. Ну и представьте, до сих пор всех убаюкивали, что мы спасаемся по благодати, а у Бога благодати, как говорится, границ нету, да? Мы спасаемся по благодати. Мы ходили в церковь, слушали год, слушали два, слушали 10, 15, 20, а кто и 30 и 40 слушал. Слушал. Это все выдавалось за истину. И вдруг они слышат. Оказывается, что они не спасутся. Тем более те, которые говорят, они в меньшинстве, причем в огромнейшем меньшинстве. А нас, вот так будем говорить, вот таких по благодати спасающихся, океан мировой. И неужели мы все заблуждались? И неужели только вот этой горстке все открылось? Да не может это быть, спасаемся мы. Обратите внимание, то, чему нас сейчас обучают, это те, будем так говорить, клише в нашем сознании. Мы этими текстами будем оправдывать свой грех, потому что мы их изучали на протяжении не одного десятилетия. Знаете, да, кажется, Геббельс сказал, что если ложь говорить постоянно изо дня в день, то через время, там, как говорится, почти все с этой ложью согласятся и поверят. Если нам от имени Бога говорили, от имени Бога, и брали Писание, выбирали оттуда, выдирали, так буду говорить, стихи в отрыве от других, и говорили, вот Бог по благодати нас спасается. Делать ничего не надо, дела не при делах, только вера. Так вот, что хочу сказать. Ну, для неверующих людей, которым, как говорится, вообще, как говорится, Бог не нужен, да? Не верили они в Него. Ну, понятно, привыкли жить, кто в обмане, кто в убийстве, кто в наркоте, кто в пьянке, кто там карьеристом был, кто вообще, как говорится, где кого, как говорится, убивал, издевался, мучил кого-то, да? Для них крест, ну, я не говорю, что там все до единого вот так отвергнут, нет, среди них тоже будут, которые поймут, которые уверуют, которые раскаются даже как разбойник на кресте, но... Я говорю про основную массу людей. Люди, привыкшие жить во зле, они не хотят. Не захотят, не хотят сегодня, не захотят и завтра менять что-либо. А одна жизнь погибать так с музыкой. Музыки, конечно, не будет, но погибель будет. А вместо музыки будет, знаете что, плач и скрежет зубов. Это будет вместо музыки. Вот заметьте, кому сегодня говоришь про святость, ну да, 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 повернулся и пошел. А говоришь верующим про святость, вот я вам говорю, где я сколько не был в церквах, я из всех церквей исключен как лжеучитель и еретик. Мой единственный вопрос, за который меня, как говорится, стращали и за который преследовали, это разговоры, это тексты о святости, что мы должны стремиться к святости, мы должны ее достигать, мы должны родиться свыше, и грех уже не должен вообще к нам возвращаться. Это называется ересь, поэтому не надо удивляться. Почему пророчество говорит нам, что пал Вавилон, великий город? Теперь обратите внимание, я вот сейчас читаю, потому что он, обратите внимание, Вавилон, он город великий, он яростным вином блуда своего напоил все народы. Вы поняли, почему? Ну, тут сказано, пал Вавилон. Но если Вавилон все население планеты, так будем говорить, споил, да, они пьяные, как больные на голову, то здесь надо понимать, что пал не только Вавилон. Вавилон – это как бы город великий, царствующий над земными царями. Но он поил же и народы через этих царей, да? И народы вот как будто бы, знаете, белины объелись. Я не буду говорить про остальные народы, я буду говорить про верующие народы, про христианские народы. Их же, обратите внимание, они ходят в церковь, так называемую Христовую, или Божию, или Божию, или Христовую, да? И там, где из субботы в субботу, где из воскресенья в воскресенье, по обыкновению. Вино. Я не про вечерю Господню. Я про вино, заметьте, которым поят и поят и поят и поят до тех пор, пока мозги на бекрень не поедут. Вот придите, скажите где-то про то, что вот, вот так написано, вот так надо жить, и на тебя начинают косо смотреть. Значит, вы поняли, почему все народы, ну, за небольшими редким исключением, все народы падут. Поняли, да? Извращено сознание. Истина библейская заменена заблуждением. Здравое учение заменено, обратите внимание, вином блуда своего. Обратите внимание выражение. Вином, значит, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Я думаю, вы понимаете, речь идет не о буквальном вине. Вино, это, будем так говорить, учение. Это, извините, пойло, которым нас поили не одну сотню лет. Даже не одно тысячелетие. Почему называется яростное вино, обратите внимание, вино блуда? Вот это так называемый Вавилон. Заметьте, сам блудил. Вы слышите, да? Сам блудил. Ну так возьмишь, признай, как говорится, признай свой грех и раскайся. Нет, блудил. И всячески оправдывал этот блуд. Не просто оправдывал, а яростно оправдывал. С ненавистью, с пеной у рта доказывал. Вот извините, как с одного кинофильма. Не виновата я, он сам пришел. Заметьте, блуд – это грех. Вино – это оправдание своего греха. И заметьте, и вот это оправдание является, да, является яростным. Ярость, ненависть, звериная ненависть, с которой, заметьте, город Вавилон великий, да, напоил все народы. Я хочу вас спросить. Вот этот город великий Вавилон. Все народы поил. Задаю вопрос. Вавилон вот этот любил все народы? Или он просто хотел над ними поизмываться? Он хотел их дурить, он их хотел как-то унизить, над ними насмеяться, да? Заметьте, все народы планеты напоены кем-то, чтобы над ними поглумиться, чтобы ими попользоваться, чтобы их сделать, извините, больными на голову. Ну, я думаю, вы понимаете, цель же не просто напоить, а напоить, чтобы попользоваться этими людьми. Я сейчас не буду говорить там про неверующих, я скажу про верующих, про христиан скажу. Вы вообще видите, что нас поют? И чем поют? И почему у нас такие проблемы с головой? Почему мы смотрим в книгу, которая называется Библия, и видим фигу? Почему вся Библия, куда ни глянь пальцем, закрой глаза, открой Библию в любом месте и пальцем тыкни, попадешь на святость, или на то, что надо бороться с грехами, или что надо очищаться, или что освящаться, или что надо быть праведным? Как можно было дойти до такого безумия, чтобы книга, в которой, мы будем говорить, сплошь и рядом, речь идет о чистоте, доброте, любви, святости, праведности, чтобы поверить в то, что это невозможно. Как можно дойти до такого безумия, чтобы читать закон Божий, который гласит: не убивай, не кради, там, не прелюбодействуй, не произноси ложного свидетельства, не пожелай. Слушайте, Бог говорит: не кради. А мы знаете, как понимаем? А это невозможно. Бог не понимает, что это невозможно. Он говорит: не кради, но до него еще не дошло. Вот то, что дошло до нас после такой пьянки. Значит, я сейчас пока еще не коснулся, кто такой Вавилон. Я сейчас просто говорю, что есть некий Вавилон, о котором мы еще прочитаем с вами сегодня, надеюсь, да, тексты, что это не просто город великий, а он еще, вы знаете, жена-блудница называется. С одной стороны город, с другой стороны жена-блудница, вроде бы как бы так, человек, вроде бы человек. Я думаю, вы тоже понимаете, что где вы знаете такой город Вавилон на нашей планете, да? Может, он там и есть, как говорится, бывший когда-то, маленький, да? Но он же не город великий, и тем более он миром не правит. Я думаю, вы понимаете, что за буквальным Вавилоном, городом, да, стоит некий субъект или объект. Что это не просто Вавилон, не просто город, не просто человек, жена, блудница. А под этой женой блудницы, под этим городом кто-то подразумевается. Как вы здесь понимаете? Ну, кто главный? Вавилон, да, который спаивает все народы, или народы? Я думаю, вы понимаете. Кто кого, как говорится, поет, да, тот того потом и танцует, так скажу. Значит, вы поняли, да? Почему у нас средства массовой информации вот такие зомбоящиком, почему называется телевизор? Почему нам льют вот эту всю чепуху? Почему интернет, телевидение, газеты, журналы заполнены чем хочешь? Для неверующих, ну просто, сиди там, желтую прессу читай. Кто с кем переспал, кто сколько раз развелся, у кого внебрачные дети, кто какой артист, какой артистка, где и сколько раз, и сколько их папарацци там поймало, да. Да, это тоже вино блудодеяния, но просто для соответствующей публики, которая ни о чем вообще не думает. Для верующих, ну, пожалуйста, тут же можно и Facebook туда, да. и Твиттер, и что хочешь, в общем, и все социальные сети туда возьмите, да? И тот же самый интернет. И обратите внимание, самое главное, то отвлечение. А вот тут идет, как говорится, вы видите, да, прививка происходит. В церковь, куда мы ходим, в церковь, где Бог как бы должен иметь место покоя, где за кафедрой должен был бы быть как бы посвященный Богом, поставленный Богом проповедник. Тут выходит какой-то человек, выдающий себя за Божьего, и просто поет вином. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот это такая общемировая, христианская, ну христианская надо брать в кавычки это слово, практика. Все церкви отличаются доктринными днями, там, обрядами, праздниками, да? Но в плане святости практически все одинаковые. У вас не возникает вопрос, что кто-то, независимо от того, кто в какой конфессии, руководитель, что все где-то, как-то, почему-то, через кого-то или через что-то проходят определенные курсы повышения квалификации, как свести народ Божий с ума. Мысли такие вам никогда не приходили в голову? Пойдите в одну церковь, заведите разговор про святость, и вы услышите. Ты хочешь быть фарисеем? Ты хочешь оправдываться делами? А мы верою спасаемся, и всем привет. Пойдите в другую церковь, где закон как бы не отрицают, да? Но у них благодатью спасаться, это опять по милости, по любви Божьей. Мы соблюдать закон Божий должны, но исполнить не можем. Не умер, так сдох. Федот, да не тот. Вы видите, да? Где бы и кто бы, в какой бы конфессии ни проповедовал, такое ощущение, что они где-то проходят какое-то, как говорится, обучение. Заметьте, баптисты у баптистов где-то проходят, адвентисты где-то у адвентистов проходят обучение, семинарии, там, академии духовные, институты у кого-то есть, да? Но такое ощущение, что кто-то над этими конфессиями, кто-то поставил вот в этих учебных заведениях каких-то там профессоров, докторов, богословов, пустословов, которые извращают сознание сначала учителей, чтобы потом они пошли и извратили сознание, массовое сознание населения. Вот не надо поэтому удивляться. Почему? Вторая ангельская весть нас заранее предупреждает, что практически все народы во главе с великим каким-то Вавилоном отвергнут эту весть последнего предостережения погибающему миру. Теперь коснемся вот этого выражения «пал-пал», «два раза пал». Чего два раза пал? Ну, вы понимаете, да? Если Вавилон напоил все народы, то все народы, они подразумеваются, как говорится, под крылышками этого Вавилона. Это как Вавилон, это как госпожа или как господин, как царь, а народы как подданные. То есть это как бы одно общество. Почему написано «пал, пал Вавилон»? Знаете, когда мы все с вами пали первый раз? Вот я уже не раз вам говорил, когда мы приходили ко Христу, когда мы с вами крестились, нам говорили такие слова, что сейчас ты становишься верующим, сейчас ты заключаешь завет со Христом, что уже старая жизнь, обратите внимание, старая жизнь должна уйти вообще с твоих глаз. Что у тебя, значит, жизнь была до крещения, это там, как мы все жили, кто как, у кого как получалось, а после крещения это уже со Христом. То есть, многие из нас, боюсь, что это за 90% так и понимали, им так и объясняли, или так и намекали, что уже другая жизнь, что грешить нельзя. И вы помните свои, наверное, первые шаги в христианстве. Наверное, видели потом и других людей, которые тоже впервые приходили ко Христу и были на ваших глазах. Какая кротость, какое смирение, какое желание там, ой, что-то не сделать там греховное. Если сделали, ой, извините, ой, получилось. А потом проходит время, обратите внимание. Крестили вроде бы. Вроде бы правильно говорили, что должна быть новая жизнь. И мы так поняли, как наивные дети, и так старались. И вот мы приходим в церковь, неважно в какую, во все. Приходим в церковь и смотрим. А тут народ сидит, знаете, в таком, с холодком таким. Нету ни той ревности, нету ни того старания. Смотрим, там сплетни идут, смотрим, там где-то пастырь кого-то съедает. Есть инакомыслящие, есть, как говорится, приближенные, дворцовая знать в каждой церкви есть. Есть, как говорится, изгои, которые где-то там сидят на грани исключения. У нас появлялся вопрос, почему мы же верующие, в Библии же написано про святость. И вдруг нам приходилось слышать, видеть, как человек, которого мы увидели во грехе, да, как он начинает оправдываться, как он начинает выкручиваться, как он читает какие-то тексты в свое оправдание. А потом мы, слушая проповеди, видя человека, перед проповедью, которого мы молились, веря, что Дух Божий сейчас через его уста нам что-то скажет, от Бога, естественно, да? Как тот человек говорит, вы знаете что, давайте не будем смотреть на грехи друг друга. Вы на мои не смотрите, обратите внимание. Пастырь говорит, вы на мои не смотрите, а я на ваши типа не буду. Давайте не будем осуждать, обратите внимание. Хотя написано, обличайте. Видишь брата согрешающего, обличи его между тобой и им одним. Но обличение почему-то стало осуждением. И начали применяться тексты «Не судите, да не будете судимы». А разобраться, что такое судить и что такое осуждать. Разбираться никто не разбирается. Да и зачем? Ведь цель же все-таки закрыть рот. Чтобы о грехе никто не говорил. Чтобы грех был замолчен. И чтобы была любовь. Вот я на вас обижаюсь, вы на меня. Я вам улыбку показал, вы мне. Разговаривать не о чем. За глаза осуждаем. Но скажи, что этого не надо делать, тут же сразу получишь обвинение в том, что ты судишь братьев. А ты кто такой? Ну, я напомню коротенько. Суждение и осуждение. Помните, у Иова есть такой текст. Близки. Суждение – это точка зрения, мнение, без примеси неприязни. А осуждение – это те же самые слова могут быть, но высказаны с духом. Неприязни, любви, извиняюсь, неприязни, ненависти, раздражительности. А зачем в этом вообще разбираться? Цель-то какая? Чтобы люди остались в грехах. Чтобы люди духовно не росли. Чтобы они, извините, были быдлом, быдлом и остались. Чтобы потом можно было ими крутить и манипулировать. Так вот, смотрите, первое падение, пришли в церковь, настроились на святость, увидели грешника, увидели, как ругаются, увидели, как дележки в церкви происходят, да? Как обман происходит. Далее. Услышали, как пастырь говорит, что грех, в общем-то, непобедим. Да, мы должны стараться, но ничего не получится. Тут же добавление, что Христос был Богом, понимаете, да, поэтому не согрешил. А кто из вас Бог? Никто. Значит, мы потому и грешим, заметьте, хотя написано, что Христос во всем уподобился братьям. Он пришел в подобие плоти греховной. Закрыты глаза, имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. Он Бог, потому не согрешил. Он не согрешил, потому что от Девы Марии родился. А Дева Мария была святая, да. А у нас мать и отец грешники, да. Так вот, потому Христос и не грешил, потому что он от святой Девы Марии. Ну, а святая Дева Мария, так получается, тоже от святых родителей. А те родители, если святые, так они тоже от святых. И тут, как говорится, целый сон святых пошел. К чему я это все говорю? Я думаю, вы понимаете, да? Первое падение у всех нас. Падение. Пообещали Богу жить доброй совестью. Насмотрелись на народ Божий, о котором есть такая поговорка: среди народа Божьего трудно найти человека Божьего. Насмотрелись на вот этот народ Божий, наслушались проповедей, глянули по сторонам на всех и сказали: ну что, я один такой глупый, да? Но их же большинство, значит, они же давно у церкви, они же знают, что грех непобедим. Да, ну и я согласился. И тоже расслабился. Понимаете, да? Кстати, напомню, что когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно на их постигнет пагуба. Знаете, о чем мир и безопасность? Я помню, как некоторые толковали, некоторые говорили: вот видите, во всем мире сейчас за мир, там СССР еще тогда было, да, мир надо, мир, вот. Я говорю: слушайте, там речь идет о церквях. Когда в церквях грешникам будут говорить мир и безопасность, вы попали в истинную церковь, вы плывете на истинном корабле, капитан корабля и вся его команда истина. Спите, оркестры играют, хоры поют, рестораны кормят. Ешьте, пейте, веселитесь, прославляйте Бога. Спите. Мир и безопасность. То есть причин для переживаний нет. Заснете, в Царстве Небесном вас разбудят. Вот написано, тогда придет внезапно, их постигнет пагуба. Люди, которые жили во грехах, люди, которым пели песни «Спи, мой маленький, бай-бай», да? Вот эти люди в один момент вдруг прозреют. А прозреют, я вам хочу сказать, это будет очень понятно, да? Вот когда будут язвы на земле, да? Семь последних язв. Вот эти люди будут в язвах. Всем станет понятно, и будут, как написано в Писании, бить в грудь себя, говорить там о своей великой вере. Но, увы, поезд ушел. Вы не на тот поезд сели и не на том корабле отправились в Царство Небесное. Куда купили билет, туда и приплыли или приехали. Так вот, первое падение, это было у всех в так называемых христианских церквах. Святость не стоит во главе угла, о святости может где-то вскользь кто-то что-то скажет, вскользь, но что это главная цель жизни, что этого надо достигать, что без этого никто не увидит Господа, об этом не идет речь. На это не делается ударение. Эта тема игнорируется практически всеми. за небольшим редким исключением, и кто вскользь, а кто иногда и, как говорится, не в бровь, а в глаз. Прямо. Так вот, смотрите. Ну, хорошо, первый раз люди пали, потому что насмотрелись на людей, а примера-то нет. Поэтому и пали. Какая бы истина не была красивая, но если нет тех, которые эту истину воплотили в своей жизни, то это, конечно, удар по ногам и падение. Да, надо быть, но ты видел где-нибудь святых? Вот и все. А теперь второе распадение, когда произойдет. Когда явятся 144 тысячи. Когда люди не только услышат о святости, а еще услышат о том, как это достигается, как этот механизм борьбы с грехом действует в человеке. И когда они увидят вот этих людей, обратите внимание, то они поверили вначале в святость, но не на кого было равняться, но не было таких людей. Было еще и такое глупое объяснение, как пьянка, да? Потому и пали. А теперь вновь услышали. Так мало того, что услышали, они увидели вот этих людей. Увидели, у которых слово с делом не расходятся. Они увидели вот эти лица, которые никогда не искажаются гримасой, звериной гримасой ненависти, гримасой греха. Но заметьте, когда они и услышат, и увидят вот этих 144 тысячи, то они же будут, заметьте, в состоянии хронического алкоголизма, христианского алкоголизма, ну и не христианского алкоголизма. Вы поняли, в каком смысле я говорю об алкоголизме? Их всю жизнь поили, что это невозможно. Вы понимаете, да? Им все время перед глазами держали тексты, которые якобы оправдывают грех. И заметьте, вот эта вот нетрезвая голова, больная голова с извращенным сознанием, в состоянии хронического религиозного алкоголизма, они отвергнут. Нас много, неужели мы все заблуждаемся? Неужели вот эти выродки, они что-то поняли в отличие от нас? Мы же с Богом, мы же в истинной церкви. И это вино сработает. И выбор будет вот такой, как заранее предсказано Писанием. Павел Вавилон, вы поняли, когда второе падение произойдет? Когда услышат и увидят, что можно, вот есть те, на кого можно равняться. А уже настолько атрофировались духовные мышцы, а уже настолько лень овладела человеком, а уже настолько люди сидят в каких-то креслах и кожаных диванах, и уже, как говорится, на диванах летят на небо. И вдруг им говорят: слушайте, бороться надо. А мы отвыкли. У нас ноги атрофировались. Мы ж по благодати лежали на диване и по благодати нас кормили. Захочем, не получится, все атрофировалось. Умственные силы и способности атрофируются. Человек, перед которым не ставится задача, человек, у которому не надо ничего достигать, человек, которому говорят, надо читать, надо молиться, надо петь, надо славить, надо эти все концерты, песни, пляски всякие в церкви, да? Вы обратите внимание, мозг атрофируется, потому что не надо ни над чем задумываться. Помните, ели, пили, покупали, продавали, женились, выходили замуж. Я добавляю, ходили в церкви, крестились, ели вечерю, мыли ноги, говорили на языках, там субботу, воскресенье соблюдали и не думали. Пока не пришел потоп, тогда и пока сейчас не придет, и то же самое не произойдет. Только не потоп будет. Значит, вот мы прочитали 8 текст, в котором я сейчас, ну, коснулся, значит, почему народы отвергнут, что такое яростное вино блуда, обратите внимание, что Вавилон, он главенствует над всеми народами, над всеми церквями. Что это какая-то, будем так говорить, элита мировая. Правящая верхушка какая-то. Значит, я вам рассказал, не коснулся только понятия Вавилона и города Великого. Но что я хочу сказать? Ну, по первой ангельской вести, как вы думаете, вы поняли, что первая ангельская весть призывает человека к святости, к перемене в жизни, да? Заметьте, вторая ангельская весть говорит о том, что весь мир во главе с Вавилоном отвергнет вот эту весть о святости, о чистоте, о покаянии. Тогда я задаю вопрос, какая характеристика Вавилону, вот исходя из этого, если Вавилон поил все народы каким-то вином, яростным вином своего блуда или своих грехов, все народы. Так чем отличается, так будем говорить, небесный Иерусалим, 144 тысячи, жена невеста Христа, это все об одном и том же, о 144 тысячах идет речь, и Вавилон с другой стороны. Какое отличие, как вы поняли, хотя бы из этих текстов? Истинный небесный Иерусалим, он святой, а Вавилон в основе своей имеет основную характеристику – наличие и присутствие и оправдание греха. Чтобы вы не сомневались, хотя уже по времени, вы знаете, я уже, если сейчас начну читать, то тут, в общем, не хочется останавливать уже. Давайте так мы на сегодня пока остановимся. Все равно уже час, почти 15 минут мы проговорили, чтобы я вас тоже не перенапрягал. Я думаю, и этой информации достаточно для размышления. Давайте в следующий раз я уже начну другие места, потому что тут места писаний такие не по пару текстов, тут по 8, по 10, по 15 текстов. Но я вам хочу прочитать, чтобы для вас уже понятие Вавилон было, как говорится, по полочкам разложено, чтобы вы уже не путались, чтобы вы понимали, что такое Вавилон, ну и кто такой Вавилон, и кого можно назвать Вавилоном. Давайте на этом пока остановимся. Всего хорошего и до следующей встречи, в которой мы с вами продолжим эту тему. Оставайтесь с Богом.